«Разворот на восток».
В 16.33 мы продолжаем. Александр Степанов, военный эксперт, советник директора Института Китая и Современной Азии РАН. У нас в гостях Турал Керимов, Алексей Тимофеев. Ну что, Турал, в следующую, в смысле, ближайшую получасовку разворота на восток попробуем охватить Тайвань в первую очередь. Ну а потом, так сказать, у нас есть там еще КНДР, конечно.
Корейский полуостров. Да, и, да. Конечно же, раз у нас разворот на восток, и программа, да. И, в принципе, весь 22-й год практически весь, да, проходит под этим лозунгом или девизом или же намерением, я думаю, что и наши отношения нужно резюмировать за уходящий 22-й год в контексте политики в Азии и на Дальнем Востоке и о каких-нибудь перспективах на 23-й год. А перспективы — это не всегда хорошо, как мы знаем. Uh-huh. Это то, что нас ожидает по большей степени. Ну и, наверное, в продолжении разговора, как Александр отметил, Японии, может быть, много чего хочется, в том числе и населению, а может быть, и даже властям, но много чего не можется. И многое из того, что Япония не может сама, вот в этом-то и контексте, она как раз и, наверное, и хотела бы, чтобы за нее это сделали другие чужими руками, как говорится. И тут вот ситуация с Тайванем, когда можно спровоцировать Китай на какие-то резкие действия и вписать его в противостояние с теми же американцами, у которых стратегическая неопределенность. Хотя в этом году, мне кажется, 22-й год запомнится тем, что и стратегическая определенность куда-то, она сама стала уже неопределенной.
Да,
вот.
Потому
есть
что
она или нет ее?
Совершенно верно. Стратегическая стабильность была словосочетанием конца 21-го года. Тогда Байдена и Путин встретили в Швейцарии. И вот это словосочетание стратегическая стабильность, все такие, о, как классный термин какой. А 22-й год показал, что, конечно, какая стабильность. Тут действительно неопределенность. И одним из важных событий уходящего года это, конечно, визит Пелоси, как бы там мы ни относились на Тайвань, я думаю, что у всех однозначное отношение, но просто реакция разная. Когда там все следили за этим самолетом и ждали, когда начнется, значит, война.
Начнется сбивать его, да.
Да, и когда не началось, реакция некоторых, типа, ну, что это такое, а мы тут, типа, собрались, да, там Си слабый.
Ну, вот еще вам и Китай, да.
Вот вам и Китай, да. Я думаю, господи, откуда, вы ждали, так сказать, за окном вспышки какой-то? Или чего? Слава богу, что руководители Китая, с моей точки зрения, проявили вот такую сдержанность, да? Но будет ли она дальше, учитывая стремление Китая, Александр? Ведь Китай, Пекин заявили, что там они усилили военное присутствие рядом с Тайванем в этом году. Ну и, в общем, не знаю, будут ли терпеть и дальше эти провокации в Пекине?
Вот сегодня, кстати, были учения в проливе китайцев. И на этой неделе, да и вообще уже не в первый раз в этом году, были совместные патрулирования, морские и воздушные, в акватории Японского моря, да и вообще вот во всем этом регионе стратегической напряженности.
Да, нестабильности, да.
Да, я хотел бы добавить, что не просто были учения, а учения с боевыми стрельбами в акватории, которые считаются неопределенными, но, естественно, Пекин их воспринимает как своими. Кстати, Пекин отказался от формулировки «территориальные воды Тайваня». Угу. Такой терминологической базы в их нормативе нету. Поэтому, да, возвращаясь к визиту Нэнси Пелоси, как заявил президент Российской Федерации еще на Московской конференции по международной безопасности в августе, что это тщательно спланированная провокация. И, безусловно, это тот элемент гибридного противостояния. Мы все знаем, что военно-дипломатические инструменты тоже используются в рамках нагнетания определенной ситуации. Эта провокация была нацелена на невзвешенную жесткую реакцию со стороны Пекина, которую, возможно, ожидали в том числе и на Западе, для того, чтобы разжечь в регионе тот самый конфликт и побудить Пекин применить силу. Но мы все прекрасно понимаем, что Китай на сегодняшний день все-таки выдерживает линию на мирное завершение данной проблемной ситуации и поэтапному втягиванию в зону своего влияния своей же территории. Мы все-таки придерживаемся политики единого Китая и разделяем абсолютно. А американцы нет. И с чем это связано? Мы все знаем, что совершенно недавно был принят рекордный оборонный бюджет американский. И следует отметить, что впервые за долгое время Китай обозначен там как прямая угроза, как непосредственный противник. Из года в год растет количество именно употреблений слов «Китай» и «Тайвань». И на сегодняшний день больше 480 раз, если я не ошибаюсь, в тексте документа присутствует слово «Китай», «Тайвань». То есть тайваньский вопрос встал на повестку принятия стратегических военно-политических решений. И на эти цели официально в оборонном бюджете выделено 11,5 миллиардов долларов.
В прошлом году 7 было.
Да, то есть идет поступательное наращивание бюджета в этом направлении. Вы знаете, мы уже начинаем играть этими цифрами, 7, 11, воспринимая их как незначительные. Но надо понимать, что в принципе эти цифры могут выступать в качестве бюджета одной из небольших стран третьего мира, а не говоря об оборонном бюджете. Поэтому это действительно очень серьезное вливание, и самое главное, что это официальные цифры. Сколько стоит за скобками по линии неправительственных организаций, аффилированных с Госдепартаментом и спецслужбами США структур, это уже вопрос для отдельного обсуждения. Поэтому доктринально американцы продолжают линию на нагнетание, они продолжают разыгрывать тайваньскую карту в уже оформившемся, официально оформившуюся прямым противостоянии с Китаем.
А, кстати, вот доктринально это оформилось и в документах Североатлантического альянса.
Да?
На саммите в Мадриде впервые в истории альянса Китай, в принципе, фигурировал как угроза непосредственной безопасности этого альянса. Они, кстати, пытались же обосновать это тем, что Китай тихоокеанская держава, а две страны-члена НАТО, Канада и Соединенные Штаты, они тоже тихоокеанские державы, вот якобы Китай представляет для них угрозу. Ну, кто в это поверил? Как,
даже вот, видя глобус перед собой,
кто, правда? Кто кому там представляет угрозу, на самом деле? И где?
Ну, это из категории размещения третьего оппозиционного кольца ПРО против Ирана вблизи границ Российской Федерации. Примерно то же самое.
Вот, кстати, прекрасный пример того, как в Азии-то обосновывают, например, Северной Кореи вообще все. И вот Корейский полуостров, и то, что там происходит, и ракетные, рекордное количество в этом году ракетных испытаний КНДР.
И по количеству, и по качеству. Дальность тоже они в этом году.
И над Японией они пролетали, и нервы югуще катали.
И в Японии впервые за долгое время даже пришлось воздушную тревогу не просто, так сказать, а с эвакуацией людей. Людей там заводили в бомбоубежище.
Они же, кстати, даже стали вот как раз ревизию бомбоубежищ проводить. Да. И выяснил, что многие из них не актуальны аж там с 70-х, 80-х годов. И если что, им и спрятаться-то негде, получается.
Да, мы можем отметить, что на сегодняшний день КНДР де-факто зашел в статус мировых ядерных держав, которые обладают ядерным оружием, позволяющим наносить удары практически по всей территории Соединенных Штатов Америки. И крайние испытания Хвансон-17, которые были проведены с очень широким медийным освещением, с такой мощной помпой, обоснованной. Потому что это высокотехнологичное изделие, которое позволяет, по большому счету, действительно создавать паритет тем угрозам региональным, которые исходят со стороны проамериканских сателлитов. И немножко, опять же, углубившись в историю, мы понимаем, что КНДР на протяжении уже длительного времени находится в сложнейшей экономической обстановке, давлением санкционным.
Гуманитарная ситуация.
Безусловно, да. Безусловно. По большому счету, то давление, которое исходит извне, если бы не поддержка со стороны Пекина, Российской Федерации в определенной мере.
Ирана в том числе.
Ирана, безусловно. Ну, кстати, у КНДР...
Насколько я знаю, и Пакистана.
У КНДР много зарубежных партнеров. Угу. И с Вьетнамом они поддерживают коммуникации с отдельными странами Африки, с Египтом. То есть тут список не ограничен двумя странами прилежащими. Но надо отметить, что страна смогла сохранить суверенитет, смогла обеспечить достойный уровень национальной безопасности, обеспечить дружеские и действительно серьезные на стратегическом уровне взаимоотношения с Пекином. И вот я хотел бы отметить значимую деталь. По завершении 20-го съезда КПК Си Цзиньпинь и руководитель КНДР, они обменялись телеграммами, которые, по большому счету, демонстрируют намерение об укреплении стратегического характера взаимоотношений, и в том числе готовности Пекина к обеспечению физической безопасности КНДР, вплоть до оказания военной поддержки при угрозах. То есть мы понимаем, что, опять же, все маски сняты, однозначно идет поляризация региональная, однозначно идет работа системы свой-чужой и определение, кто с кем действует в дальнейшем формате. Поэтому КНДР, безусловно, является одним из самых значимых факторов. А самое главное, это та страна, которая абсолютно независима с точки зрения военно-политических решений. И при наличии угроз экзистенциального характера может нанести в американских формулировках неприемлемый ущерб.
Да, да.
А это очень важная история.
Видимо, именно поэтому она до сих пор
и существует. Да,
да. Да, да, но мы можем вспомнить линию Трампа и попытки денуклеаризации КНДР. Три встречи, знаменитая в Сингапуре, ханойская, затем на 38-й параллели, кстати, одна из первых с визитом президента США. И все эти попытки не увенчались успехом, потому что американцы в очередной раз выстроили линию на изобличение односторонних выгод, не учитывая интересы КНДР. И на самом деле мы же знаем примеры и Ливии. Кстати, Ливия в свое время разрабатывала тоже ядерную программу. В 2004 году американцы настояли на том, чтобы они завершили все свои разработки. Кстати, с взаимодействием с КНДР у них были эти проекты. То есть те страны, которые пошли на уступки и встроили систему денуклеаризации...
Ну и Ирак тот же.
Абсолютно верно. Они были уничтожены.
Причем с Ираком же вообще была история, когда на корабле уничтожили элементы каких-то, могу ошибаться, кажется, турбин, необходимых для строительства ядерной атомной электростанции. Угу. И строить должны были французы. Деньги были уплачены, товар был утерян в ходе транспортировки, иракцам деньги никто не вернул. Кто уничтожил, тоже все прекрасно знают. И чем это все закончилось в принципе для Ирака и для властителя тех времен иракского, Саддама Хусейна, все тоже прекрасно знают. Кстати, вот Владимир Путин же, да, тоже наш президент, в 19-м, по-моему, году на Валдае, или в 20-м, в 19-м, кажется, заявил о том, что именно поэтому... А, Саддам Хусейн тоже так думал.
А, да-да-да, когда казак Токаев выступал, да, говорит...
Что ядерное оружие как бы не совсем-то и нужно для того, чтобы себя защитить.
И развиваться, да-да-да, хорошо дружить со всеми, да, Хусейн-то так тоже думал. Слушайте, ну и я вот личные свои тоже поделюсь впечатлениями от КНДР 2020 в втором году. В моем личном персональном, подчеркнусь, рейтинге моих любимых диктаторов Ким Чен Ын опять занял первое место. Фоточка на фоне, ну, там вот это вот со спины фотография на фоне взлетающей ракеты. И вот стоит такой молодой мужчина в длинном черном плаще, руки в карманы и смотрит на улетающую вдаль ракету. Ну, это, по-моему, это
эстетично. А как ты проводишь свои выходные, Алексей?
Да-да, совершенно честно.
Если ваша вечеринка похоже на это.
Не приглашайте меня. Да, долгое время там был. Ну, ладно, я уж не... Чтобы не это Гурбангулыберду Мухамеду, золотая лопата. Мне казалось, это очень все классно тоже так. А, до этого был отец Ким Чен Ына, бронированный поезд. Я думал, боже, это же изящество. В самом...
Осталось его только затонировать.
Да. Там был тонирован 124-й Мерседес еще в этот, тоже бронированный. И все это было очень эстетично. А теперь вот это действительно с взлетающей ракетой. Классная фотография. Ну, просто да, так вот, да, по поводу времени. А, ну что? Но ведь это все соседи России.
Да, все эти страны.
Все соседи России. Да. Япония, сосед России, и КНДР, сосед России, и Китай. Южная Корея, и Китай, Южная Корея через один, но так или иначе все равно.
Ну, мы, кстати, вот с Южной Кореей у нас же было в свое время прямое железнодорожное сообщение.
Да, и неплохие отношения, подарки Владимира Путина и руководителей Кореи всегда носили очень такой символический характер.
Я поддержу то, что ты говоришь, Алексей, во время саммита G20 на Бали южнокорейский министр иностранных дел был единственным министром иностранных дел страны условного Запада, который провел хоть и на полях, хоть и на ногах, да, но встречу с нашим министром иностранных дел.
Да. Сергеем, действительно, кажется, что Южная Корея выбивается как бы в этом списке азиатских партнеров.
Они, кстати, и по санкциям-то там не беснуются. Вот тоже нужно подчеркнуть.
И непонятно, кстати, что с корейским автопромом тоже там Kia-то уходит, то и Hyundai там уходит, не уходит.
Смотрел, это, правда, был неофициальный рейтинг, не могу вручаться, правда это или нет, нужно, наверное, дождаться от компетентных органов, все-таки цифры все и таблицы. Но о том, что непосредственные поставки автомобилей из самой Южной Кореи, то есть не производители южнокорейских у нас в стране, а именно оттуда, они не пострадали.
Они даже выросли, я скажу больше, совершенно точно, особенно по вторичному рынку, на японских аукционах, помимо праворуких традиционно там для Дальнего Востока японских автомобилей, в этом году появились, ну, в связи с обстоятельствами в России, имеется в виду там Владивосток, появились и корейские машины тоже, и по привлекательной цене достаточно. Как дальше будут развиваться наши отношения, Александр? Прогнозы
да,
какие-то?
Ну, я прогнозы давать, конечно, не осмелюсь, потому что настолько динамично развивающаяся обстановка, и все-таки как военный эксперт я хотел бы дать определенные оценки, прежде всего, военного потенциала Южной Кореи. А опять же, мы понимаем, что это третья страна по присутствию военному США. Порядка, если я не ошибаюсь, 16 баз там размещено. То есть это довольно серьезная тоже история. И в рядах вооруженных сил на сегодняшний день стоит более 600 тысяч военнослужащих. Опять же, очень серьезный ударный кулак. МОП-резерв у них порядка 3 миллионов человек. Они разрабатывают очень эффективное собственное вооружение. Кстати, военно-промышленный комплекс Кореи на сегодняшний день является одним из лидирующих в регионе. Конечно, мы не можем его сравнивать с потенциалом с китайским, но тем не менее, они не отстают, по крайней мере, от той же Японии.
Являются... Там и танки, и самолеты,
танки,
и артиллерия.
Танки К-1, К-2. Кстати, недавно были поставки в одну из стран Европы, Польша, если не ошибаюсь, да? Польшу, да, порядка 50 единиц. Это современные виды оружия, у них свои реактивные системы залпового огня, у них свои оперативно-тактические ракетные комплексы, кстати, одни из которых на сегодняшний день достигают дальности 3000 километров. Это серьезно.
Ну, то
дистанция.
Есть от своих собратьев северокорейских они сильно-то отстают.
Они отстают с точки зрения стратегического оружия, безусловно.
Но бомбить Вашингтон они не собираются.
Они не собираются. Если мы рассматриваем угрозу в отношении европейской части Российской Федерации, тут, конечно, в меньшей степени они нам угрожают, чем корейцы угрожают тем же американцам. Опять же, отмечу, у корейцев последние отпуски Хвансон-17, потенциал 15 тысяч километров. Это очень серьезная дистанция.
Очень серьезно. Я вспомнил еще одну деталь 2022 года, характеризующую российско-корейские, южнокорейские отношения. Помните, Владимир Путин сказал, что мы знаем по поводу поставок вооружений чуть ли не на Украину с Южной Кореей. И буквально на следующий день в Южной Корее кто-то из официальных лиц отреагировал, сказал, нет, на Украину мы не поставляем. Очевидно, так сказать, что, может быть, с Польши они каким-то образом могут доходить до Украины. Но это тоже ключевое. Абсолютно быстрая реакция, да, мгновенная. И сразу отмежевание от этой истории. Нет, мы не поставляем. Но, очевидно, такие заявления делаются для того, чтобы не навредить отношениям и, так сказать, да, но вывести себя из-под этой тени.
Тут же даже, кстати, не сколько наши отношения, да, или, скажем так, южнокорейско-российские отношения, а сколько южнокорейско-китайские отношения.
Ну, тоже,
потому
да.
что в перспективе это может аукнуться. Но, с одной стороны, и как у нас вот в треугольнике Россия, Израиль и Иран, как Израиль тоже же говорит, мы ничего подставлять не будем, потому что, если что, что-то может появиться у сирийцев там или у израильтян, и нам прилетит. То же самое с южнокорейцами. Они понимают, что, если что, что-то может появиться у Северной Кореи,
да.
что потенциально может прилететь,
да.
с одной стороны. А с другой стороны, рядом Китай, от которого Южная Корея очень сильно зависит экономически. То есть американский зонтик безопасности, третье место по размещению войск Соединенных Штатов за пределами самих США и прочее. Но американскими войсками сыт не будешь, если что. А в условиях нестабильной или же ухудшающейся ситуации на глобальных рынках, финансовых, энергетических и вообще экономики в целом, они понимают, что если есть Китай их сейчас оставит за бортом из-за каких-либо провокаций с их стороны, которые, может быть, напрямую Китая не касаются, им придется очень плохо.
Александр, как-то уважаемые эксперты по-настоящему отказался от прогнозов в развитии отношений, сославшись на неопределенность нашего времени и сложность. Слушайте, ну давайте порассуждаем и попробуем произнести вслух, чтобы это не сбылось. Знаете, там желание нельзя произносить вслух, они тогда не сбудутся. А мы специально произнесем наши нежелания, чтобы это не произошло. По поводу вероятности все-таки в 2023 году какой-то большой третий... Многие говорят, что она уже идет, там, прокси и так далее. Но, так сказать, какая-то серьезная, абсолютно огромная война, а многие из которых, конечно, указывают на Юго-Восточную Азию, вот этот регион Тихоокеанский, что поле битвы в этой большой Третьей мировой может быть именно Тихоокеанское пространство. Что думаете по этому поводу?
Ну, опять же, я бы опирался на официальные данные, во-первых, на те доктринальные нормы, которые в регионе определяются, на те бюджеты и на сроки поставок новых систем вооружения. То есть, все-таки значительным фактором в регионе является наращивание ударного компонента военно-воздушных сил. А на сегодняшний день мы знаем, что та же Южная Корея, она уже приобрела 40 единиц F-35, планирует 20 F-35B, как раз для морского базирования с укороченными возможностями взлета и посадки. И надо понимать, что когда эти системы поступят, тогда действительно наступательный потенциал всех элементов, которые тщательно выстраивает в регионе Пентагон, а это Южная Корея, это Япония. Ну, на Тайване я бы не делал ставку с точки зрения активного участия в каких-то боевых действиях. Но, опять же, скорее это раздражающий фактор. Я не верю в большое региональное противостояние в ближайшие годы, хотя, безусловно, попытки привести к этому, спровоцировать, присутствуют. И самое главное, что они присутствуют как раз в нерегиональными игроками.
Это теми,
да, кто не заботится о будущем развитии региона, кто готов кинуть в топку войны как Японию, так и Южную Корею. Я бы очень хотел, чтобы как военно-политическое руководство, так и население этих стран до глубины души осознало будущие возможные последствия. И по большому счету они крайне печальны для всего региона. И опять же, наращивание вот этих блоковых структур в 2021 году, создание АУКУСа, мы же тоже понимаем, что это все не просто так. Интеграция единой боевой информационной управляющей системы ИДЖИС. Кстати, японский ВМС туда входит, южнокорейские. Это действительно серьезная история с точки зрения управления, принятия решений скоординированных. А самое опасное, что может произойти, и вот о чем я действительно думаю, это так называемый nuclear sharing. Это возможность размещения американцами своего ядерного оружие как в Японии, так и в Южной Корее. Вот это, конечно, будет масштабная провокация, потому что в данном случае прямая угроза как Китаю, так и нашему Дальнему Востоку. Опять же, есть носители данного оружия, те же F-35. Это очень серьезная история. Поэтому американцы будут давить именно на такие сценарии, когда включится механизм обратного отсчета. И я очень надеюсь, что все-таки военно-политическое руководство этих стран будут учитывать все угрозы. Но для нас, безусловно, это тоже очень серьезный фактор. Мы понимаем, что Дальний Восток – это неотъемлемая часть стратегического развития нашей страны. Опять же, возвращаясь к конструктивному технологическому взаимодействию с регионом.
Турал, буквально 10 секунд на то, чтобы подвести итог.
Теория Бека и Конована о том, что история развивается по спирали. Мировой большой, горячий, да, Третьей мировой не будет, но с учетом того, что и Второй мировой предшествовали маленькие конфликты, то и сейчас мы видим эти конфликты. Надеемся, что к этому он все не придет.
Турал Керимов, Александр Степанов, это «Радио Спутник».